Компания «Ситиком» представляет. Кругозор. Мир интересных фактов и неразгаданных тайн.
Жозеф Франсуа Мишо. История крестовых походов. Глава первая. От странствий на поклонение святому гробу до Клермонского собора. 4 век, 1095 год. С самых первых времен христианской эры последователи Евангелия собирались вокруг гроба Иисуса Христа, Спасителя мира, для молитвы. Император Константин воздвиг храмы над гробом Сына Человеческого и на некоторых из главных мест его страданий. Освящение храма Святого Гроба было великим торжеством, при котором присутствовали тысячи верующих, собравшихся со всех сторон Востока. Мать Константина, святая Елена, уже в преклонных годах предприняла странствие в Иерусалим и содействовала своим усердием открытию древа креста Господня в одной из пещер, поблизости от Голгофы. Бесплодные усилия императора Юлиана возобновить храм иудейский в опровержении слов Священного Писания сделали еще более дорогими святые места. В конце IV века число паломников было так велико, что многим из отцов церкви, между прочим, и святому Григорию Ниссскому, приходилось уже красноречивыми доводами указывать на злоупотребление и опасности странствования на богомолье в Иерусалиме. Напрасные предостережения. Не могло впредь явиться в мире такой власти, которая преградила бы христианам путь к святой гробнице. Вскоре из глубины Галлии нахлынули толпы новых христиан, которые спешили поклониться колыбели верования, только что воспринятого ими. Маршрут или дорожник, составленный собственно для паломников, служил им путеводителем от берегов Роны и Дордоны до реки Иордан и на обратном пути из Иерусалима до главных городов в Италии. Между тем, как Европа волновалась среди разнообразных бедствий войны и переворотов, Палестина покоилась под сенью Голгофы и как будто во второй раз сделалась землею обетования. Но недолго должны были продолжаться это спокойствие и благосостояние. Из хаоса религиозных и политических смут, среди развалин, загромождающих с каждым днем более и более слабый, колеблющийся и разделенный Восток, выступил человек со смелым замыслом возвестить новую веру, основать новое царство. Это был Мухаммед, сын Абдулы, из племени курейшитов. Он родился в Мекке в 570 году, был сначала бедным погонщиком верблюдов, но был одарен пылким воображением, энергичным характером, живым умом и имел глубокое познание аравийских народностей, их наклонностей, вкусов и потребностей. Коран, над сочинением которого он провел 23 года, хотя и проповедовал чистую нравственность, но вместе с тем обращался и к самым грубым страстям человеческого сердца и сулил убогим обитателям пустыни обладание целым миром. Сын Абдулы, когда ему было 40 лет, начал проповедовать свое учение в Мекке, но после 13-летней проповеди должен был бежать в Медину, и с этого бегства пророка в Медину 16 июля 622 года начинается мусульманская эра. Немного понадобилось времени Мухаммеду, чтобы завоевать все три Аравии. Но яд, прервал его победы и жизнь в 632 году. Войну и проповедь его учения продолжали Абу-Бекр, тесть Мухаммеда, и Омар, который покорил Персию, Сирию и Египет. Амру и Серджий, наместники Омара, подчинили своей власти Иерусалим, который мужественно защищался в продолжении 4 месяцев. Омар, явившийся самолично принять ключи побежденного города, велел выстроить большую мечеть на том месте, где возвышался храм Соломона. При жизни халифа, наследовавшего власть Абу-Бекра, участь палестинских христиан была не очень бедственна, но по смерти Омара им пришлось терпеть всякий позор и разграбление. Нашествие мусульман не остановило паломничество. В это время европейские христиане, посещавшие Иерусалим, были принимаемы в странноприимном доме, учреждение которого приписывают Карлу Великому. В конце IX века монах Бернар, родом француз, посетил святые места с 2 другими лицами монашеского звания. Он видел это странноприимное учреждение латинской церкви, состоящее из 12 домов или гостиниц. Тут для паломников была открыта библиотека, как и в других странноприимных домах, основанных в Европе Карлом Великим. В пользовании этого благочестивого учреждения были поля, виноградники и сад, расположенный в долине Иосафатовой. Желание обрести частицы мощей, а также и торговые расчеты, способствовали умножению этих путешествий за море. Ежегодно, 15 сентября, в Иерусалиме открывалась ярмарка. Торг по обыкновению происходил на площади церкви Святой Марии Латинской. Купцы из Венеции, Пизы, Генуи, Амальфи и Марселя имели свои конторы в разных странах на Востоке. Путешествия к святым местам стали налагаться в виде публичной кары и средства к искуплению вины. В 868 году один знатный бретонский владетель по имени Фротмонт, убивший своего дядю и меньшего из своих братьев, был присуждаем 3 раза к путешествию в Святую Землю для получения полного отпущения своих преступлений. Цензий, римский префект, который в церкви Санта Марии Маджоре нанес оскорбление папе, схватив его в алтаре и заключив в темницу, был присужден оплакивать свою вину у подножия гроба Господня. Эти частые путешествия установили братские отношения между христианами Востока и европейскими. Со слезами приняли на Западе известие о разрушении святых мест. Летописцы того времени, описывая бедствие Святой Земли, сообщают, что все религиозные церемонии были запрещены, и большая часть церквей превращены в конюшни. Храм Святого Гроба также подвергся опустошению. Христиане принуждены были удалиться из Иерусалима. В разных явлениях представились благочестивым христианам Запада как бы знамение этих несчастий. Например, в Бургоне выпал каменный дождь, на небе видны были кометы и метеоры. В различных по климату местностях природа действовала как бы вопреки своим определенным законам, и год бедствий Иерусалима был полон печальных таинственных знамений. Но все эти бедствия делали еще более дорогим и священным для христиан город их Искупителя. Вообще, конец X века составляет эпоху тревог и мрачной озабоченности. В Европе думали, что скоро наступит последний день мира, и Иисус Христос сойдет на землю, чтобы судить живых и мертвых. Мысли всех были обращены к Иерусалиму, и путь странствия туда сделался как бы путем вечности. Богатые учреждали благотворительные заведения, так как блага земные вменялись тогда в ничто. ни одна дарственная запись начинается такими благочестивыми словами. «Так как приближается конец мира» или «убоясь наступающего дня суда Божия» и тому подобное.